Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что сейчас вы слушаете Радио Теос. Сегодня у нас 4 июля, и мы в прямом эфире. Итак, передача «По страницам Библии». Как всегда, мы в этом проекте с вами изучаем Священное Писание и пытаемся понять, каким образом советы, слова, написанные очень давно, могут быть сейчас актуальны в нашей жизни. Мы пытаемся с вами понять, как Слово живого Бога может менять наши жизни, менять наше сознание, менять нашу сущность, наши отношения с окружающими людьми. Хочу напомнить, что наш проект, он выходит с понедельника по пятницу с 9 до 9.30 утра. Вы можете слушать лекции замечательного богослова доктора Маги, а по пятницам мы собираемся с разными священнослужителями и обсуждаем основные темы, которые поднимались в течение недели. Вот, конечно, мы сегодня и будем это делать. Итак, за микрофоном я, режиссер Татьяна Ваганова, а в гостях у меня пастор Михаил Григорян. Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Ну вот, замечательно вас слышно. Я сейчас хочу сориентировать наших слушателей, друзья, наш час эфирного времени для того, чтобы мы могли с вами общаться вместе, а не только мы с Михаилом, поэтому, пожалуйста, контактируйте с нами. Хочу напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому у вас есть такая возможность. Сейчас давайте мы вспомним наши координаты, каким образом можно с нами связаться и стать участником прямого эфира. Итак, давайте послушаем и буквально через несколько секунд вернемся в студию. Переключайтесь.
Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-2251. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
Итак, друзья, вы слушаете передачу «По страницам Библии». Мы с вами сегодня продолжаем путешествовать по посланию к Ефесянам. Очень объемное послание, и, как мы говорили с Михаилом до эфира, очень много можно что по нему сказать. Хочу напомнить также еще номер для СМС-сообщений. Пользуйтесь им. Это 8-968-815-0719. 8-968-815-0719. Не пренебрегайте нашей коммуникацией. Итак, давайте с вами все-таки приступим к посланию Ефесянам. И мне хотелось как бы спросить Мишу, вот как ты считаешь, какие основные темы можно выделить в послании к Ефесянам, наиболее, может быть, актуальные, выраженные самим апостолом Павлом?
Да, Татьяна, спасибо. Но на самом деле послание очень емкое. Я думаю, что из него рождается огромное количество откровений, пониманий, которые очень практичны, применимы к жизни. Но можно в целом сказать, что это послание такое созидающее церковь. Это послание, обращенное именно во многом на внутреннюю жизнь церкви. Во всяком случае, те главы, о которых мы говорили, с 3 по 6 главу, они во многом объясняют именно устройство самой церкви и говорят о том, каким образом взаимоотношения, и говорят о духовных аспектах, и одновременно там говорится и о таких вещах, там, когда говорится, мужья там, любить своих жен, и там, отцы любить своих, то есть не раздражайте своих детей, воспитывайте их и так далее. То есть это как бы весь комплекс взаимоотношений внутри церкви, начиная с духовных аспектов, касаясь просто коммуникации и строения отношений. Да.
Ну вот, как ты сейчас сказал о том, что в этом послании мы видим советы апостола Павла о взаимоотношениях между мужем и женой. Он сравнивает эти отношения как между церковью и Христом и говорит, что тайна сия велика. Но мы также можем действительно увидеть там тему отношений между детьми и родителями, господами и слугами. И все это в контексте вообще взаимоотношений верующих верующих друг с другом и взаимоотношения верующих с Богом. Ну вот давай, раз уж мы начали с этой темы, первое, то, что мы обозначили, это взаимоотношения между женами и мужьями. Мы просто в предыдущих эфирах немного затрагивали этот вопрос, и мне интересно, как священнослужители трактуют рекомендации апостола Павла, его советы, потому что чем не больше мнений, тем, соответственно, мы можем, наверное, приблизиться к истине. Ну и как-то попытаться понять, что все-таки имел в виду сам апостол. Вот стих достаточно провокационный, который вызывает, ну, много таких, поднимает много вопросов и провоцирует диспуты. Это, конечно же, 23 стих 5 главы послания к Ефесянам, 22 вернее, когда апостол Павел говорит: да, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И вот мы размышляли как-то о том, что повиноваться Господу может быть легче, потому что ты знаешь, что Он совершенный. Хотя можно, конечно, сейчас рассуждать о том, что, скажем, внутренняя позиция неповиновения, если она выстроена у человека, если у него есть вообще такая привычка не повиноваться, то он и Богу повиноваться не будет. Но мы сейчас немного от этого отойдем и посмотрим на то, что все-таки Бог – это действительно абсолютная личность, совершенная, принимающая нас. И с Ним выстраивать отношения и послушаться вот внутри легче для многих. А муж, хотя он муж, глава семьи, но тем не менее он человек, он несовершенен. И вот повиноваться ему как Господу очень тяжело. Вот как ты думаешь, апостол Павел вот эту фразу сказал, имея буквальный смысл, или это просто был оборот речи, что повиноваться как Господу, ну вот, скажем так, приблизительно как Господу. Вот мне хочется, чтобы ты немножко поразмышлял на эту тему.
Да, Татьяна, я совершенно с тобой согласен, потому что это место, наверное, самое такое обсуждаемое в плане того, что мы с супругой являемся также семейными консультантами, и к нам приходят часто люди, и, ну, на семейные консультации в том числе и неверующие, далекие от Бога, просто приходят на грани разводов и, может быть, в каких-то серьезных семейных ситуациях. И, конечно, мы рано или поздно, ну, если позволяет возможность, подводим людей к пониманию библейских принципов. И вот с верующим чаще всего получается именно такая картина, что, ну, обычно мужчины, они приходят, они выхватывают сразу это местописание, они говорят: «Михаил, я знаю, как решить все проблемы в моей семье. Просто надо, чтобы вот этот 22 стих, он наконец-таки заработал. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И все, и дело в шляпе. Но на самом деле, я думаю, что это место Писания, оно... Я обычно, знаете, как говорю: ребят, ну вспомните, хорошо, ладно, если мы возьмем это место Писания, говорю, вспомните, как вы пришли к Богу. Когда началось ваше послушание Христу? С чего началось ваше послушание Христу? С того, что вы встретились с Богом, который просто, ну, грубо говоря, наехал на вас и сказал: так, дружище, короче, все будет вот так, так и так, как я сказал. Или он завоевал ваше сердце своей любовью прежде? И я говорю, что мы приходим к послушанию к Богу, на самом деле, когда наше сердце растаяло от, ну, любви, когда мы просто были завоеваны Его любовью. Я просто расскажу немножко о себе. Когда я только пришел к Богу, у меня очень медленно, так скажем, выстраивались отношения с Богом, потому что у меня очень были сильные увлечения. Я занимался дайвингом, подводным спортом и часто был в экспедициях. И, соответственно, не сильно воцерклённый человек, и постоянно во всех экспедициях возникали всевозможные искушения, особенно когда мы ездили куда-нибудь с геологами вместе. Вот. И я помню, была ситуация просто вечером, мы там открытие сезона и костер, там они говорят: ну все, Михаил, давай, короче, надо открыть сезон и там наливать. Я говорю: ребят, я не буду, я буквально только вот уверовал недавно во Христа, говорю, ну как-то, ну, что-то внутри меня подсказало, что это вообще неправильно, и так далее. Я не могу сказать, что я знал очень Бога хорошо в тот момент, но внутри какое-то было понимание, что, скорее всего, это что-то не то. И я говорю: нет, ребят, я не буду. И, ну, там было давление, они говорят: Михаил, да ты что там? Ну и как обычно все происходит в компаниях. И я помню, поддался этому давлению, помню, выпил и так отошел от костра в сторонку, там темно было. Я говорю: Господи, ну все, я согрешил, можешь меня наказывать, вперед. Я осознаю, что я натворил бед. Вот. И потому что там началось сразу и разговоры всякие, и вот это все, и пошлости, и так далее. И я такой отошел от этого костра и говорю: ну вот, все, Господи, вот я, давай, казни.
твори свой суд.
Самое интересное, что начиная вот буквально со следующего утра, буквально меня преследовала такая благодать Божия. Просто, я не знаю, то есть там кто-то позвонил, там сказал, ну, то есть я видел со всех сторон его заботу, поддержку. Все получалось, все было вовремя, все было точно. И я говорю, Господи, что происходит вообще? Вообще ты меня должен был казнить. Я вместо этого вижу просто, как ты меня, наоборот, помогаешь. Я недостоин этого. И тогда я начал понимать, что Бог, скорее всего, пришел в мою жизнь, чтобы буквально завоевать меня и покорить меня своей любовью, своей заботой. Я сейчас говорю это все в контексте 22 стиха. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Я думаю, что, говоря о мужьях, я все-таки считаю, что прежде чем мужчина хочет требовать какого-то, ну, просто послушания такого, знаешь, слушайтесь, как я сказал. Но я думаю, он должен завоевать сердце женщины, он должен ее просто действительно сделать так, чтобы... Я не говорю, что нет ответственности на жен, на женах, но я люблю говорить о мужской стороне. Хорошо, Татьяна? Я просто думаю, что женщины, наверное, говорят даже о женской стороне, а я больше, мне нравится как бы наставлять мужчин и говорить им, как все-таки я вижу эту картину. И я вижу, что в этой ситуации как раз первым шагом все-таки является как бы пример Христа по отношению к церкви. И этот пример, он потрясающий, потому что я вижу Христа, который буквально завоевывает людей, завоевывает свой народ. Это не просто он пришел, топнул ногой и сказал, так, все быстро мне покорились и пошли за мной. Сейчас прям все побежали. Я вижу, что до сих пор никто, как бы, ну, как бы мы проповедуем Евангелие, и люди, они не сказать, что они как бы прям так уж и бегут все к Христу или в церковь, хотя милость, которую он являет, и то, что он открывает людям жизнь вечную, прощение грехов, спасение, люди даже не понимают, что открыто перед ними во Христе Иисусе. Вот. И тем не менее, мы, зная это, приходим к людям, мы устраиваем какие-нибудь там альфа-курсы, там какие-нибудь, говорим, Бог любит вас и так далее. И мы понимаем, что, конечно, не наша речь, но сама благодать Бога в сердцах людей должна позволить им понять, почувствовать, коснуться так, чтобы они просто, их сердца растали и сказали, да, Господи, ты потрясающий. Потому что были моменты в моей жизни, когда все было плохо, все было никак, и хотелось сказать, что мне и тебе, Господи, да? Вот. И я понимал, что я остаюсь с Богом по одной простой единственной причине, потому что Он, вот личность Бога, Его личность, Он, то, какой Он есть, Он достоин любви, внимания, заботы, почтения, восхищения, даже если все вокруг идет не так. То есть, как там в одной песне хорошо поется, я не знаю, Господи, что ты делаешь, но я знаю, кто ты. То есть, точнее, я не понимаю, что ты делаешь, ну, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями,
ну, да, да.
Но я знаю, кто ты есть, Господи. Ну, поэтому я думаю, что вот именно стараюсь этих ребят, братьев, которые приходят с такими готовым рецептом, что жена просто должна мне повиноваться, и все будет хорошо. Я обычно говорю, ребят, что вы сделали для того, чтобы она любила вас, восхищалась вами, чтила вас и относилась к вам с почтением.
Да, у нас есть телефонный звонок, давай попробуем его принять. Добрый день. Звонок ушел, друзья, но вы не переживайте, просто набирайте сразу номер, и я думаю, что мы вас выведем тогда с другой линии, без проблем. Вот уже у нас как раз идет звонок на другой линии. Добрый день, здравствуйте. Нет, пока у нас звонок срывается. Значит, хочу напомнить, наши координаты 8499-197-2251. Друзья, связывайтесь. Я думаю, что все возможно. Стучите, отворят. И также 8-800-211-34. И присылайте, конечно, свои вопросы на наш сайт radioteos.ru. И еще номер для смс-сообщений 8-968-815-0719. Пользуйтесь коммуникацией. Давайте общаться. Миш, ну, насколько я поняла, ты, конечно, напрямую связываешь этот совет апостола Павла, что жены, повинуйте своим мужьям, напрямую с отношением мужа к своей жене. Ну, кстати, он и в дальнейшем как бы выражает свою мысль, он подчеркивает это. Вот, и то, что ты сейчас сказала, очень созвучно с тем, что говорил сам доктор Маги, когда он делал именно раскладку этого стиха о том, что именно когда мужчина любит жену, и когда он действительно завоевывает его, ее сердце, это ключ как раз к тому, чтобы ей открыться для послушания и для, ну, того, чтобы быть ведомой, идти за своим супругом.
Да, я могу, кстати, продолжить. Здесь как раз-таки именно 25 стих об этом и говорит. Мужья любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Я помню, имел потрясающее вот, ну, благословение, увидев, что, ну, как Христос возлюбил свою церковь, написано, и предал себя за нее. Фактически Христос оказался, ну, я, может, так немножко не совсем корректно скажу, оказался в шкуре своей жены, понимаете? Ну, потому что он пришел, стал подобный нам человеком, то есть он вычеловечился, как написано, говорится в символе веры, да? То есть он смог, он испытал муж скорбей, изведавший болезни, то есть он изнутри увидел нашу жизнь, он изнутри пережил и почувствовал то, что переживаем мы. Угу. Это как раз то, что я считаю, когда вот мы проводим консультации семейные, это то, что зачастую не хватает мужьям. Они реально не понимают, что переживает женщина, с чем ей приходится сталкиваться, как она вообще смотрит на мир, потому что обычно нам свойственно, мы же воспитываемся одно время в однополой среде, и поэтому нам кажется, что ну, мы так видим, но так, наверное, видят все. И если для меня это очевидно, для моих пацанов это очевидно, то почему тебе, дорогая жена, это непонятно. Но увидеть то, как видит жена, увидеть, понять ее систему ценностей, потому что система ценностей женщины отличается немножко от внутренней системы ценностей мужчин. Я имею в виду ценности внутренние, то, что дорого, что для нас приоритетно. И когда мы начинаем понимать это, и я думаю, что Христос это точно понимал, и его любовь как раз в этом заключалась, что он пришел, он увидел это внутри, он написано по этой причине, он является лучшим ходатаем для каждого из нас. Он является лучшим ходатаем. И потому что он прекрасно понимает, с чем нам приходится сталкиваться. Являются ли мужья лучшими ходатаями для своих жен, являются ли они ну, образом Христа в том плане, что они понимают и на самом деле, что с чем приходится сталкиваться жене.
Ну да, то есть любовь, она неразделима с познанием друг друга. Да. И с познанием друг друга как личностей, индивидуальных, особенных, потому что таких в мире действительно больше нет. И второе, индивидуальности как, именно как вида, да, вот женщина, мужчина, знание этих особенностей поможет, конечно, вообще постигать друг друга в любви, снисходить друг от друга.
Я так и говорю, что вообще биолог по образованию, я помню, у нас была такая шутка на кафедре, что вместе у нас на кафедре работает единственный в мире специалист по правой и левой половинке таракана. То есть в том плане, что ну, настолько узкий специалист, что подобного специалиста больше нет в мире, потому что он изучил нервную систему этого животного несчастного и так далее. Просто я хочу сказать, что я говорю обычно, мужья, вы должны стать единственным в мире специалистом в сфере своей жены, насколько глубоко вы ее понимаете, насколько хорошо вы ее изучили, потому что я думаю, что это потрясающее приключение, потрясающее путешествие через всю жизнь, когда ты познаешь свою супругу через всю жизнь, потому что она меняется, меняются обстоятельства, дети взрослеют, она тоже вместе с этим меняется. И просто продолжаешь познавать. И, в общем-то, я думаю, в этом есть большое благословение, потому что сама жизнь подкидывает какие-то ситуации, а ты говоришь, стоп. А вот так теперь не работает. Но работает как-то по-другому. У меня, в принципе, есть такой подход к браку или к семье всегда, что если люди сталкиваются с кризисом в семье, это означает только одно, что вот так это не работает, но работает как-то по-другому. И разобраться, как это работает, Библия полна потрясающих примеров, откровений или пониманий, которые помогут выстроить отношения, сделать их очень сильными.
Ну, наверное, как обычно, да, первый шаг все-таки это признание того, что что-то не работает. А для этого нужно смириться. Для этого надо как-то понять, что в этом есть часть твоего непонимания, какого-то несовершенства. И быть готовым к тому, чтобы трудиться, это самое сложное. Людям тяжело трудиться над своими отношениями, потому что приходится поднимать много пластов, выкапывать то, что было закапано очень давно, но тем не менее это дает о себе знать в разных плодах. И люди не хотят выяснять отношения. Поэтому здесь все очень правильно. Важно да, вдохновить и показать все-таки то, что стремление к миру, стремление к тому, чтобы действительно исполнять Слово Божье, оно несоразмеримо с какими-то ну, внутренними переживаниями, жертвой какой-то, со сложностями, ну и с смирением без него никуда.
Ну, я обычно так и говорю семейным парам, говорю, ребята, в вашей семье можно помочь, если хотя бы один человек что-то хочет. Если оба ничего не хотят, то это да. И один что-то хочет, это подразумевает то, что вот тот, кто хочет, он хочет меняться сам в первую очередь. Потому что, мне кажется, в браке, я увидел, не работает совершенно ни наезды, ни скандалы, ни крики, ни какой-то прессинг, потому что это всего лишь вызывает сжатие пружины, а потом и обратно отдачу. Скорее, меняет, то есть способно повлиять, и на самом деле, по факту, влияет два таких момента, такой вещь, как семя, которое мы сеем. Может, если мы хотим что-то в своей семье увидеть, нам надо сначала туда это вложить. То есть это семя, которое мы вкладываем. Причем не боясь, что как, у нас есть такие, знаете, у нас у русских есть такой страх, что вдруг супруг сядет на шею и будет кататься.
Да, ну, конечно.
Говорят, друзья, усадите ради Бога его на шею и катайте на здоровье. Все-таки вы катаете собственного супруга. И если человек посеет, то он и пожнет. Мы почему-то забываем об этом удивительном принципе. Так семя способно действительно влиять. Я видел, как браки семя меняется благодаря одному единственному просто сеянному семени. Единственное, что это семя, конечно, я сразу предлагаю сеять не разово, а хотя бы 3-5 лет.
Mm-hmm.
И тогда оно точно вырастет. И, соответственно, вторая вещь, которая меняет, это формирование образа. Образ – одно из сильнейших инструментов влияния, потому что, например, мы меняемся в образ Христа, и взирая на образ Его. И на самом деле образы имеют колоссальное влияние в нашей жизни. Например, ну, я помню, был молодым человеком, как раз появились эти магнитофоны, и мы там, помню, смотрели какого-нибудь там, я не знаю, там, Брюс Ли, там, китайский монах.
Да, да, да.
Они там, и мы такие выходили, все пацаны, после просмотра, и я чувствую, что у нас...
Китайский монах такой.
Мы все почти китайские монахи, да, махали руками, ногами, кричали какие-то безумные там эти возгласы. Вот. Но образ, мы просто видели образ, и он так впечатлял нас, что мы пытались ему подражать. Поэтому я думаю, что еще одна вещь, которая очень сильно работает в браке, конечно, это образ, который мы формируем, который мы создаем, который мы, ну, как бы несем или передаем. И я скажу, что это гораздо сильнее действие, чем крики, оры, скандалы и так далее.
Хорошо, ну вот мы немного поговорили уже на тему отношений между мужем и женой, и что имел в виду апостол Павел. Я надеюсь, мы приближаемся к расшифровке именно его мысли, то есть что он действительно хотел это сказать. Но у нас есть здесь вопрос от Марины, давайте мы тогда переориентируемся уже в 5 главу послания к Ефесянам, 5 стих, видите, 5-5. Давайте его прочитаем. Значит, апостол Павел предупреждает: «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». То есть все очень конкретно. И вот Марина спрашивает, кого апостол Павел подразумевает под нечистым, потому что здесь идет перечисление, вот блудник, любостяжатель и нечистый, то есть как бы вот как отдельной такой категорией, потому что в представлении многих и блудник, и любостяжатель, но все они нечистые. А здесь почему-то он выделяет. То есть вот объясни, пожалуйста.
Ага, да, хорошо. Я вообще в таких случаях обычно открываю, у меня есть просто подстрочник, я попытаюсь сейчас открыть, надеюсь, связь не прервется, или не стоит экспериментировать, Татьяна?
Ну, давай не будем экспериментировать, просто, ну, объясни, здесь насколько
хорошо,
возможно
хорошо
сейчас.
Хорошо обратиться к оригиналу, понять...
Слово, чем... да, которое было там употребляемо?
Да. Угу. Ну, я думаю, что, может быть, здесь используют слово там, хотя нет, вряд ли, нечистый. Интересно было посмотреть, на самом деле, что за слово здесь используется, потому что есть несколько таких, ну, может быть, оттенков.
Угу.
Вот. И, ну, я думаю, что мне. Я обычно предпринимаю какое-нибудь исследование библейское, потому что, честно говоря, вот положа руку на сердце никогда. А вот именно этот стих. Но, может быть, кто вы говорите, обратился, Татьяна ее зовут?
Марина.
Марина. Может быть, Марина сама имеет по этому поводу какой-то, она хотела бы, может, поделиться. Или это просто сообщение с
ним? Ну, вот был вот такой вопрос, да.
Там был вопрос. Или нечистый. Наверное, в общем смысле это слово речь идет, наверное, все-таки о какой-то духовной нечистоте или нравственной нечистоте. Но я думаю, что хорошо было бы понимать...
Ну, в таком случае мы тоже можем посоветовать вообще людям, которым интересно, да, понять все-таки ближе к оригиналу, что имеет в виду сам автор послания, пользоваться переводами. Да, чтобы можно было посмотреть именно на само слово, на его истинное значение. Потому что вот мы неоднократно говорили в наших эфирах, очень интересно открывали некоторые слова, вообще некоторые выражения. Да. Действительно, смысл абсолютно меняется. Поэтому, благо, да, у нас сейчас есть такая возможность, и мы можем пользоваться этой коммуникацией.
Кстати говоря, вот об этом, о том, что иногда смысл может сильно меняться, я вот как раз вот набрел на это место писания, там «дрожите временем, ибо дни лукавы», помните, да? Это замечательно. Местописание, пока не прочел в оригинале, что то, что у нас на русский язык переводится как «дорожите временем», это вообще-то греческое слово, очень известное, между прочим, «эксагоразо», оно означает буквально «искупление» или «выкупить», или там «выкупать». Это значит, что Иисус искупил нас от проклятия закона, да, там, и вот несколько мест писания, мы искуплены от проклятия закона, там, и так далее. И там используют то же самое слово, что фактически написано «искупайте время», то есть «выкупайте время». Фактически, как будто, то есть идея такая, что как будто время продано, оно завалено, оно загружено, оно находится под господством чего-то другого, и нам приходится это время все время выкупать, как бы его, ну, платить цену фактически за это время. Причем там используется слово «время» как «кайрон», а не «хронос», то есть получается... То есть есть времена, которые, за которые нам приходится платить время, или есть времена, которые, особенные времена, когда нам необходимо просто, ну, прилагать все усилия, чтобы это время отвоевать и посвятить его, допустим, чему-то. Потому что ибо дни лукавы, или там слово панерон, значит, слово, или дни злые.
Угу, угу.
Потому что дни очень злые. Вот. И вот здесь таким вот образом. Да,
хорошо,
я думаю,
нас...
что вот как неожиданное значение может скрыться. Здесь я вот пытаюсь здесь смотреть, может быть, другой перевод. Ну, мне больше нравится, конечно, когда смотришь в греческом.
Ты все-таки хочешь докопаться до нечистого.
Ну, знаете, когда мне такой бросают вызов, вот смотрите, интересно, вот перевод РБЦ говорит, что поверь, что ни развратник, ни хам, ни хапуга. В данном случае нечистый, это у нас уже в данном случае в этом переводе казалось хапугой. Вот. Или непорочный, не алчный. То же самое, что идолопоклонник. Это мы же пятый стих, по-моему, читаем, да?
Да-да-да, пятый стих.
В данном случае вот в данном случае порочный или вот тут в этом переводе хам и хапуга. То есть я думаю, надо все-таки посмотреть. Я думаю, там будет очень интересное что-то.
Ну вот видишь, как я, для тебя такое тоже интересное задание. Я думаю, что, может быть, мы как-нибудь...
Обожаю такие вещи.
Да,
в эфире... бываем в домашних группах.
И в вот эфире к этому вернемся. Как-нибудь, да, к пояснению именно этого слова. Хорошо, здесь у нас уже есть другой вопрос от Александра, тоже по пятой главе. Значит, давайте мы сначала зачитаем немного стихи, чтобы был более понятен контекст. Значит, что здесь у нас говорит апостол Павел? Обращает внимание верующих на то, что вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И посмотрим, это же глава 5 на стих 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И вот вопрос от Александра такой, как испытывать, что благоугодно Богу, как познавать волю Божью, как это сделать практически?
Как испытывать, что благоугодно Богу? Хороший вопрос. Редко когда занимался испытанием Бога. Обычно я понимаю, что, ну, в моем понимании все-таки хождение с Богом – это познавание каких-то, ну, новых сфер, новых граней, связанных с отношениями с Богом. И испытывайте, я просто читаю это место Писания, испытывайте, что было бы угодно Богу. Но давайте, если в практику это перенести каким-то образом. Ну, например, я помню, мы начали помогать детскому дому. И просто приносили сначала, начали с самого базового такого. Начали приносить какие-то там вещи, игрушки, там проводить программы, передачи, там, какие-то там, ну, мероприятия проводить, праздники для них. И вы знаете, и мы думали, что это прям мы делаем очень хорошее дело. Пока однажды разговор с этим, с директором этого детского дома немножко не отрезвил меня. Он сказал, вы знаете, говорит, мы недавно их отправляли за границу. Вообще они ездили там смотреть картинную галерею дрезденскую. Вообще мы их ждали после этой поездки, как, не знаю, как людей, можно сказать, с небес сошедших. То есть,
да.
Она может рассказывать свои ощущения. Мы собрали всем персоналом, говорит, дети, рассказывайте, как там Дрезденская галерея. И дети говорят, нормально было, так, жрачка была неплохая, в общем-то, поели неплохо. И они говорят, мы так разочарованы были. И я просто пытался понять, что она хочет сказать мне этим. И я понял, что мы думаем иногда, что все, что им не хватает, какого-то, если говорить, например, конкретно о детях, детских домах, им не хватает просто каких-то материальных благ. Хотя, чем дальше мы начали заниматься, мы увидели, что там на самом деле в этом плане есть очень много непропорциональности. То есть где-то порой бывает, завозят столько всего, что оно портится, гниет и так далее. И тогда мы начали копать дальше и просто пытаться понять, что же на самом деле им нужно, и вдруг просто пришли к очень простым вещам, им нужны просто отношения, и лучше всего с мужчинами, потому что женский персонал, примеры образа мужчин таких, адекватных, меняемых не так много, они выходят на улицу, там видят в основном те, кто днем не работает, то есть либо шпана какая-нибудь, либо там алкоголики. Вот. И мы начали проводить такую программу, которая называется «Футбол с отцами», то есть мужчины в нашей церкви, то есть мы проводили футбол, мы общались с ними, сидели просто, чтобы провести время с ними. Мы увидели, что это гораздо больше дает эффекта. Ну, конечно, я понимаю, что самый максимальный эффект, это, конечно, взять ребенка домой и действительно быть отцом там, и вывести его в семью. Но, вот так шла трансформация. Мы начали с того, что мы считали, что мы молодцы. И я думаю, конечно, это было здорово, я думаю, был первый шаг. Другими словами, сейчас опять я возвращаюсь, испытывать, что благоугодно Богу, скорее всего, это, наверное, какой-то процесс когда мы делаем один шаг, понимаем, что есть что-то дальше еще, и мы делаем еще шаг, достигая какого-то совершенства в том, что мы делаем. Не просто останавливаясь на уровне какого-то формализма, такой, вот я это делаю, и все, отстаньте от меня. Угу. Нет, скорее речь идет о том, что я хочу сделать и сделать это лучше и лучше. Я хочу добиться какого-то более, ну, качественного исполнения и, в конце концов, затронуть самое основное, глубинное, чтобы действительно не просто прикрыть проблему, а повлиять на нее и попытаться ее реформировать, изменить и так далее. Я думаю, что, ну, вот так вот на скидку мне видится вот таким образом.
Ну да, я думаю, что это очень хорошо ложится в контекст того, что ты до этого говорил. Вот недаром ты начал говорить про время. Потому что вот давайте прочитаем этот 15 стих из 5 главы. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». И следующий, 17-й, «Итак», то есть как бы в продолжение, да, этого размышления. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Мне кажется, здесь очень важно вот то, что сейчас сказал, что нужно не просто делать доброе дело, хотя мы для этого призваны. Помните, да, это тоже стих, что человек призван для добрых дел, но еще и вникать, рассуждать, пользоваться тем инструментом, который Господь нам дает. Это и разумом, и водительством Духа Святого, чтобы можно было понять, что сейчас мы можем действительно дать человеку, дать там обществу, дать церкви. То есть необходима обратная связь, необходимы вот эти вот живые отношения для того, чтобы не тратить время. Потому что очень часто получается, вот я абсолютно с тобой согласна, и по такому же принципу работают очень много церквей, согласись, с детскими домами. То есть приехать, дать какую-то гуманитарку, может быть, провести какое-то там представление, сунуть в руку Библию и уехать. И люди, они уезжают с чувством выполненного долга. А в принципе для этих ребят это конвейерное служение, конвейерные лица. То есть повлиять на человека можно только тогда, когда ты выстраиваешь с ним глубинные отношения. Именно действительно этого не хватает детям. Поэтому вот я очень рада, что ты сейчас рассказал о вашем примере. И я думаю, что даже мы об этом еще поговорим подробнее, но в другом эфире, правда. Вот.
Могу в контексте вот, того, что мы говорим, сейчас просто даже продолжить. Для нас было очень жестким разочарованием, когда мы провели один из наших таких последних, ну, последних я имею в виду вот в таком стиле, когда мы просто пытались их материально каким-то образом восполнить, как мы думали, нужды, забывая о более настоящих как бы нуждах, более, ну, образующих, что ли, формирующих. И мы сделали такое, это было, мне кажется, таким было апофеозом всего. Это когда мы сделали рождественскую елку ангела, по-моему, как-то так проект назывался. Это когда вывешиваются на елке фотографии детей и их желания. Просто вот, ну, приходили к детям, дети, что хотите вообще? Вот все, что вам на сердце ложится, пишите. Они писали, кто что писал, кто поскромнее писал, хотим там просто радиоуправляемую машинку, кто
был более смелым,
хочу,
да,
планшет, хочу телефон современный со слайдером, там, ну, что-нибудь такое. И вы знаете, мы сначала думали, ну, наверное, это будет тяжело, но тем не менее просто написали и повесили, и, в общем-то, в гипермаркете в одном. Вы знаете, буквально в течение недели все, и планшеты, и телефоны, все было
были
сделано. И вот дальше была такая волна серьезного разочарования в течение 2 месяцев, когда нам руководители, и сами воспитатели, и сами дети говорили, что какие-то телефоны дети просто попродавали, у кого-то отняли, кого-то просто из вредности сломали, и там просто... И я понимаю, что через 2 месяца не осталось ничего от этого. А мы-то думали, что мы...
Сделали крутые. Что-то доброе, да. Что-то смогли вложить в этих детей, что-то изменить. Да, я абсолютно с тобой согласна.
Это была такая точка, когда нам надо было, ну, пойти 2 путями. Либо разочароваться, сказать, что все это не нужно никому, либо выйти на качественно иной уровень, как раз вот в контексте того, что мы говорим, что познавать, испытывать, что было угодно Богу, наверное, или как Бог хотел бы эту ситуацию увидеть. И тогда как раз-таки родилась идея, мы еще раз поговорили с директором и вот пришли к пониманию того, что на самом деле им нужны отношения, им надо помочь состояться, им надо помочь именно внутри сформировать вот такой, как бы, сказать, такой, ну не то, что бойцовский дух, но сформировать именно восприятие жизни иное несколько, чем то, что они привыкли видеть, когда кто-то появляется, что-то им всовывает и уходит. А кто-то, кто остается с ними, кто-то готов вкладываться в их рост, кто готов видеть их, ну, вперед чуть на перспективу. Не просто заваленными подарками, а именно с какими-то чертами характера, в том числе, может быть, как бы и в первую очередь для познакомить с Богом, но познакомить не путем просто такого холодного контакта, а может быть какого-то жизненного примера, потому что они видят очень много формализмов по отношению к себе, им нужно что-то настоящее.
Конечно, вот. И они очень тяжело открываются вообще для доверия кому-либо. Давайте мы еще раз вспомним наши координаты, каким образом можно с нами связаться. Пожалуйста, не пренебрегайте номером для смс-сообщения. Это 8-968-815-0719. И сейчас, после нашего джингла, мы снова вернемся в прямой эфир. Пожалуйста, не переключайтесь.
Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-2251. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
Итак, мы снова в прямом эфире. Друзья, у нас опять есть телефонный звонок, но попробуем его вывести. Здравствуйте.
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 Знаете, я, наверное, может быть, не в тему, хотя и в тему. Вот смотрите, ведь состояться не только детям нужно, но и, как ни странно, и взрослым детям тоже. Как бы вам им состояться? Вот у вас, Миша, в церкви. Ведь много народу, и есть, наверное, люди, которые тоже не состоялись. Ну, не так, может, молодые, постарше немножко, там, 25-27. Как вот здесь-то быть? Как вот им состояться? Вроде бы есть работа, а чувствуется, что человек не состоялся.
А как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Анжелика.
Анжелика.
Ну, это, я не Анжелика, просто я стесняюсь представиться настоящим именем. Ой, все, идет тот человек, который не контролирует все. Я закрываюсь.
О, Господи. Хорошо, ну давайте мы сейчас попробуем на это ответить. Интересные какие-то у нас сегодня действия в эфире. Просто такие как-то сценично-драматические. Миш, ну вот вопрос был задан по поводу того, что делать взрослому человеку, если он не состоялся. Мне хотелось бы спросить просто у нашей слушательницы, что она подразумевает под этим, потому что все-таки это, ну, скажем, очень объемное такое понятие состоятельности человека. Ну вот она сказала, вот есть работа, есть, может быть, семья. Видишь, сейчас пришел кто-то, кто контролирует, что она даже продолжать разговор не может. Ну вот, что бы ты ответил на этот вопрос?
Я считаю, что на самом деле эта проблема есть. Проблема именно не состоявшихся людей, а когда люди как бы не могут найти себе место в жизни и так далее. Но поверьте, я считаю, что у этой проблемы есть одно потрясающее решение. Причем такое же, как и в случае с детьми из детского дома. Им нужно нормальное отцовство. Ну, не физическое отцовство, я имею в виду, а, ну, как может быть, духовное отцовство. То есть попечение. То есть отношения, когда кто-то поднимается рано утром и вспоминает о тебе, как, ну, о ребенке духовном, да, не с головной болью, а слава Богу, Господь, за этого человека и в этом дне. Отец Бог, я прошу тебя, благослови его сегодня. То есть кто-то, кто думает о тебе в такой долгосрочной перспективе. Я думаю, что это решение для таких людей, потому что в нашей стране очень много, ну, такой безотцовщины, я имею в виду, даже у людей, у которых есть отцы. Мы как-то однажды сидели в походе были и просто у костра разговаривались, и я просто попросил ребят из церкви, достаточно, ну, нормальных ребят, успешных, казалось бы, рассказать немножко о своих отцах. Это была на самом деле, ну, там, это была трагедия. Там буквально, может быть, 2-3 ситуации, где, ну, об отцах говорилось именно, что, ну, он был хороший человек, там, и так далее. В основном это было так. Где-то просто избивал, где-то был деспотичен, где-то он никогда мной не интересовался. И вот такие в основном разговоры. Я понимаю, что всем этим парням, с которыми я разговаривал, пришлось во время просто пробиваться сквозь вот этот образ такого отца к образу небесного отца, который любящий, прощающий, милующий, который думает о нашем будущем и так далее, который внимателен к нам и к нашим нуждам. И я понимаю, что это же отпечаток, который накладывается. Я думаю, что причина несостоятельности во многом, ну, связана с тем, что должен быть кто-то, кто ходит рядом с тобой. Он имел тебя в своем сердце. Я обычно тоже советую людям. Люди подходят, они уезжают в другие города, потому что у нас страна сейчас, все ездить начали, эмигрировать, перемещаться. И они говорят, ну, какой совет? Я говорю, найди человека, который бы был для тебя, как духовный отец, я знаю, был бы для тебя, можно назвать это лидером, но мне больше нравится слово отец. Найди кого-то, кто действительно полагал бы свое сердце, свою душу, свою жизнь ради тебя. Ну, может быть, не в таком прямом смысле, но был человек, который, на самом деле, видел в тебе что-то. Uh-huh. Который видел в тебя не просто единицу, массу, какой-то, знаете, просто ландшафт или вот просто какой-то обслуживающий персонал вокруг, а видел в тебе личность человека с дарами, талантами, способностями, которые он хотел бы раскрыть и раскрывал бы, понимаете, как бы, чтобы он имел время вложиться в тебя. И я считаю, что это то, что я желал бы, наверное, каждому человеку на Земле. Я думаю, таких Бог изначально проектировал отцов. И причина, почему не все отцы были такими, наверное, просто не знали, как это проявить. Я помню, разговаривал с одним человеком, у меня как раз только родился старший сын, мой первенец, и ему тогда было что-то около года, наверное. И я разговаривал с этим человеком, он неверующий, и он говорит: «И что ты хочешь сказать?» Я ему рассказал о Христе, и он говорит: «Подожди, ну какое христианство, о чем ты говоришь? Вот у меня сейчас сын растет, и что, я его должен воспитывать в ваших христианских понятиях, что типа там удали по одной щеке, поставить другую? Да мне из него надо сделать волчонка, чтобы он выжил в этом мире». И я тогда, помню, задумался, и потом уже, дело в том, что у меня жена училась как бы на психолога, она сказала очень много интересных вещей. Как раз-таки папа, который воспитывает своих детей в жестком таком, знаете,
авторитарном таком,
режиме. В авторитарном стиле, вырастает очень зависимыми, неуверенными и очень такими, как бы, всегда попадающими под чужое мнение. Как раз-таки дети, которые выросли в такой, знаете, в принятии любви, в таком покрытии, в такой, в отцовской поддержке, они вырастают более смелыми, уверенными, творческими. Они не боятся, экспериментировать, пробовать, они не боятся что-то создавать. И я помню, просто решил попробовать, думаю, почему бы, я вижу, как Бог в Библии обращается, как Отец Небесный обращается: «Любовь вечная, я возлюбил тебя». И он говорит, что Бог признает сам любви через Библию. И я подумал, почему бы мне не делать это? У меня у самого, я вырос без отца. Мой отец погиб, когда мне буквально было там несколько месяцев, там был пожар, и он обгорел, там, и, в общем, от ожогов умер. И когда я вступил в брак, у меня не было образа, картинки, а какой должен быть папа, что он должен делать вообще, что? Он должен сидеть, открыв газету, читать ее с умным видом, или кричать на всех, или строить всех, или наоборот там... понятия, у меня не было картинки, образа. Я начал смотреть на другие семьи, я начал смотреть на других верующих, я там уже верующий был человек, как они поступают. И вот этот образ, картина, я решил поэкспериментировать. Я решил своего старшего сына просто говорить. Я просто говорил: «Сынок, я тебя люблю очень сильно». Я обнимал его, говорил: «Я люблю тебя». И мне нравится то, что он вырос очень смелым, он очень уверенным, он такой лидерский. Он... Как раз я понял, что чтобы поднялся лидер, чтобы поднялся человек, способный завоевывать этот мир, чтобы поднялся человек, который способен повлиять на этот мир, он должен вырасти в принятии, он должен вырасти в любви, он должен вырасти рядом с личностью, которая его любит, которая думает о его будущем, которая говорит с ним, которая воспринимает его как личность. И это помогает человеку состоять. Я просто пытаюсь ответить на вопрос.
Да, слушательница. Да, тоже хочу с тобой согласиться, потому что действительно, вот я как еще душепопечитель такой организации, как «Основание семьи», и там проходят малые группы, где люди делятся своими историями, проблемами. И огромное количество людей, которые были недолюблены, которые не получили внимания должного мамы, папы, у которых нет вот этой базы абсолютного принятия, которая дает чувство уверенности, как ты говоришь. И действительно, одно из последствий вот таких проблемных, больных взаимоотношений – это то, что человек не может найти себя, найти своего предназначения. И даже была очень интересная статистика, которая проводилась тоже одним из американских институтов по коммуникации, общению человека, что люди к 40-50 годам, они не могут ответить на вопрос, вот для чего они вообще живут, в чем их предназначение. Они болтаются по жизни, они вроде бы чем-то занимаются, живут где-то больше по инерции, но понять, что ты действительно ценный, уникальный, и найти свое предназначение, примирившись с Богом, вот здесь вот очень большие проблемы. Поэтому, наверное, я очень хочу, чтобы нас услышали сейчас, и именно вот этот человек, который позвонил, что каким образом восстанавливаться, каким образом находить себя, это действительно пытаться, как ты сказал, да, найти человека, который... может стать таким наставником, может тебя молиться за тебя, такой родительской молитвой, потому что ведь основное предназначение родителей – это передавать духовное наследие. Только у каждого оно разное. Видишь, как ты сейчас сказал, один, например, хочет вот вырастить волчонка, и это его духовное наследие, он передаст это своему ребенку, потому что сам он в этом воспитан. Вот, поэтому, может быть, первый шаг к тому, чтобы просто простить, наверное, тех, кто не мог дать того, что у них просто не было, действительно, по незнанию. А второе – это постараться выстроить отношения с кем-то здесь из людей, может быть, просить Бога в молитве о том, чтобы Бог дал такого человека. И просто еще, наверное, понять, что если... Ну, как-то невыстроенные отношения с отцом здесь на земле, да, с земным вот таким биологическим, кровным.
И,
вот.
Да, Татьяна, я думаю, знаешь, я просто, прости, перебью, я просто знаю, что в послании Ефесянам, как раз-таки в этом же послании, в 3 главе, в 15 стихе есть потрясающее утверждение, где написано, что «Для сего я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Фактически Библия говорит, что отцовство вообще-то начинается с Бога. Я не думаю, что мы можем найти на земле подходящую, всегда можем найти подходящую модель отцовства. Я думаю, что поскольку Библия говорит, что с него начинается, от него именуется или берет начало всякое отцовство на небесах и на земле, я думаю, что он, наверное, все-таки его пример отцовства в первую очередь очень важен, ключевой. Я думаю, момент примирения человека с Богом, восставления отношений с Богом, это, наверное, тот самый первый шаг, который позволит человеку воспринять отцовство, хотя бы небесного отца, если земные не всегда это могут сделать, хотя бы от Бога, который говорит, что любовь вечная возлюбил тебя и простер к тебе мое благоволение.
Хорошо, мы можем дальше двигаться сейчас по посланию к Ефесянам. Осталось у нас не так много времени. Мне хотелось бы затронуть еще одну тему для размышления, которую поднимает доктор Маги в течение недели. Я надеюсь, что вы слушали. Это взаимоотношения между детьми и родителями. Это у нас 6 глава послания к Ефесянам. И так она начинается с того, что дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, напоминает он. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. И дальше он прям сразу переходит к рабам. Вот. И вот очень интересно, доктор Маги, он как раз смотрит на тоже перевод слов «повинуйтесь». Вот когда, значит, слово «повинуйтесь» используется в взаимоотношениях между мужем и женой, там как раз вот это слово больше расшифровывается как вот уважение, да, как такое почитание. А здесь «повинуйтесь» используется в контексте вот именно такого подчинения, как раб подчиняется своему господину. То есть вот ребенок тоже, также должен подчиняться своему родителю. Но давай, может быть, остановимся на том, что начинается с самого начала 6 главы. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Вот что это значит? «Повинуйтесь родителям в Господе» идет добавление.
Ну, это, наверное, речь идет о призыв к детям. Призыв к детям, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. А я тебя дослушался, Татьяна, и просто сейчас мысль немножко ушел в сторону, потому что я вспомнил момент воспитания, когда мы воспитывали детей. Я помню, мне понравилась одна статья в одном христианском журнале, где рассказывалось, что Бог, будучи воспитателем для каждого из нас, он использует очень интересные приемы. Например, мы читаем, как он обращается к израильскому народу, и он говорит, смотрите, ребят, жизнь и смерть предлагаю вам сегодня. Выберите жизнь. Да? То есть он говорит, что если ты будешь исполнять все заповеди, то есть если ты будешь поступать таким-то образом, то придут на тебя все благословения сии. Там. А если не будешь, то придут на тебя сии проклятия. Он как бы ставит перед выбором. Он говорит, ребят, смотрите, там прямо вот там гораздо вкуснее и интереснее, чем вон там. Выберите, пожалуйста, жизнь. И мне нравится то, что Бог, Он не принимает за нас решения. Он помогает нам принимать решения. И я, кстати, это один из уроков, который я научился из Библии именно в вопросе воспитания. Когда у меня дети там достигли своего потрясающего возраста, там 4 лет, и стали очень чрезвычайно шумными. И, например, мы взрослые сидели, разговаривали, например, в зале, и дети периодически забегали с грохотом, там и все сворачивали, и убегали опять. И тогда я просто применил тот же самый принцип, который, ну, нашел. Обычно происходит как? Мы сидим, как дети забежали, зашумели, убежали. Мы терпим, 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 потом там что-то внутри нас срывается, ну, мы да, и... убегаем с разъяренным лицом и с ремнем, и начинаем там гоняться за ними. Ну, может быть, так несколько карикатурно, но примерно так и выглядит. Uh-huh. То есть мы терпим, а потом у нас все там срывается, и мы начинаем, в общем, даем волю эмоциям. И тогда я понял, что, читая вот это местописание, понял, что прежде чем... То есть, когда ты подходишь к вопросу воспитания ребенка, когда ты подходишь к моменту вообще какого-то исправления его поведения, для начала надо задать правила игры. Я помню тогда, ну, вот просто как образец, зашел в комнату к детям, сказал: дети, мы там общаемся, давайте сейчас примем некоторые условия. Если вы сейчас будете забегать и шуметь, и мешать нам общаться, тогда я дам вам 3 раза по попе ребнем. Договорились? Договорились. Почему-то дети очень быстро соглашаются. Вот. И я бы на их месте согласился. Ну нет, но тем не менее они согласились. А потом, как бы, я говорю, но если вы не будете, то есть, если вы будете спокойно сидеть тихо и не будете мешать нам, и, в общем-то, будет хорошо, то мы останемся друзьями, и вообще я устрою вам небольшой сюрприз и подарок. Договорились? Они говорят: договорились. То есть, ну, мы задали сначала правила игры. То есть я не стал дожидаться, пока у меня там все уже сорвется, я уже скиплю там, и уже все. Просто спокойно был такой деловой договор. То есть я приложил им выбор. Так гораздо интереснее, чем так. Вперед. Я ухожу, мы садимся, опять общаемся. Конечно, их ненадолго хватило. Они забегают, опять начинают шуметь, греметь. И я захожу к ним в комнату, говорю: дети, о чем мы договаривались? Они вспоминают наш договор. Вот. Я говорю: дети, я вообще, ну, как бы, я вас очень сильно люблю. Все, вы молодцы. Но мы договорились с вами. Так, так. Ну, конечно, я их так, ну, так чисто демонстративно наказал. Вот. Не всегда так бывает демонстративно, но тогда был просто как момент, как бы, ну, такого вот именно, чтобы показать, как это работает. Но мне понравилось, что именно такой подход, он помогает у детей формировать выбор. Не просто они сталкиваются с родителем, который периодически на них орет, и, между прочим, они не совсем уже понимают, что мы, собственно, орем. По-моему, так было весело, они забежали, все там перевернули и убежали.
Все было так хорошо, да.
Да, все было вообще интересно и весело, и тут там скучно сидеть. Они вообще не понимают, там нет этих рамок, скажем, границ. Вот. И я думаю, что прежде чем, допустим, к моменту воспитания, надо подходить, ну, как мне кажется, с момента задания неких правил игры, и потом уже, собственно, движение, исходя из этого. Конечно, после того, как я их наказал, я обнял их, сказал, что вас очень сильно люблю, но они увидели, что то, что с ними произошло, это был результат их выбора, в данном случае неправильного. И я помог им немножко, ну, заложил в них, может быть, как мне показалось, очень хорошую ценность. Ценность делать правильный выбор. Сформировал в них, пытался в них сформировать умение делать правильные выборы. И я думаю, что в этом, наверное, суть как бы воспитания. Хотя, конечно, Татьяна, ты задала совсем другой вопрос. Я извиняюсь, я ушел от темы.
Но я думаю, что все, что ты сказал, это очень актуально. И по поводу того, что повинуйтесь своим родителям в Господе, я думаю, что очень важно для того, чтобы это поняли дети, в первую очередь нужно понять родителям, как они должны взаимодействовать со своими детьми. И я думаю, что мы сегодня несколько раз уже об этом проговорили. И в взаимоотношениях между мужем и женой, между ребенком и родителем, в первую очередь, это, конечно, близкие отношения через любовь. Как это сделать? Ну, много советов дает само Священное Писание. Я думаю, что индивидуально этот человек пропускает через себя, у него рождаются какие-то откровения, он имеет свой личный опыт, скажем, по реализации вот всех этих советов. Ну и, конечно, помощь от Господа, безусловно, потому что Бог дает мудрости, как сказано, да, кто хочет, кто проси у него, если не достает мудрости, он даст тебе без всяких упреков. Хорошо, ну мы, наверное, сейчас будем заканчивать наш эфир. Миш, огромное тебе спасибо. Может быть, ты скажешь буквально прям вот 2 предложения на завершение сегодняшней нашей передачи.
Хорошо. Но я думаю, что в первую очередь, пожалуйста, ну, я знаю, что аудитория только разная, но, наверное, более обращаюсь к христианской аудитории, хочу сказать, что проповедуйте Евангелие, несите благую весть. А в любой ситуации, в любых обстоятельствах, обращайте внимание на людей, которые оказались в трудной жизни, ситуации, которые плохо сейчас. Вне зависимости от того, что какое там мнение, то есть, если этот человек нуждается, я верю, что мы призваны помочь ему и стараться сделать это лучшим образом.
Хорошо, Миш, спасибо огромное. Все, мы закругляем наш эфир. Спасибо тебе и спасибо всем слушателям. Благословений Божьих.
Спасибо.